В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На календаре 27 июня, в ближайший час говорить будем о таком. Жители прифронтовых поселков из-за обстрелов снова опустили в подвалы посуду и детские игрушки.
Я прыгнула под забор и там пролежала, пока вторая волна.
Зачем детей из так называемой ЛНР раздоравливали в российском военизированном лагере?
Объясняли, что мы не Украина, мы как бы уже нормальные люди, мы с вами уже.
Безработица на неподконтрольных Украине территориях вдвое больше, чем на остальной территории страны.
Занятых в бизнесе там мало. На оккупированных территориях чаще люди вот в так называемых бюджетных организациях работают.
А в студии мы обсудим методы дезинформации, которыми пользуются российские и сепаратистские средства массовой информации.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов, он уже в студии. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, после выхода Британии из ЕС даже украинские политики говорили о том, что вопрос предоставления безвизового режима Украине встанет под вопросом. Сегодня, насколько я слышал, один из европейских лидеров прокомментировал это.
Да, Ангела Меркель заявила, что Украина не забыта. Подробнее через пару секунд. Канцлер Германии Ангела Меркель констатирует, что Украина выполнила все требования, необходимые для либерализации визового режима с Европейским Союзом. Об этом она сказала после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Берлине на пресс-конференции. По словам Ангелы Меркель, Европа не забыла о визовой либерализации для Украины. Она также констатировала, что на Донбассе по-прежнему неспокойно. По словам Меркель, Германия и Франция в нормандском формате пытаются сделать все, чтобы был доступ к границе, чтобы на Донбассе прошли выборы по стандартам ОБСЕ. В свою очередь, Владимир Гройсман поблагодарил Меркель за поддержку на пути реформ, преобразований и противостояния российской агрессии. Реформе децентрализации в Украине мешает вопрос изменений в Конституцию относительно особенностей осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Порубий сказал в интервью телеканалу «Рада». Он отметил, что вопрос изменений в Конституцию в части децентрализации имеет условные две плоскости. Одна – это сама реформа децентрализации, которая, по его убеждению, является одной из ключевых реформ в Украине. Другой пункт, по мнению Андрея Порубия, не имеет непосредственного отношение к этой системе реформ. Речь идет об особенностях осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донеччины и Луганщины. Андрей Порубий считает, что ситуация в условиях оккупации еще рано говорить о возможности принятия изменений в Конституцию в части децентрализации вместе с этим пунктом. Поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки совершили 36 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, больше всего нарушений режима тишины было на Мариупольском направлении. Погиб один украинский военнослужащий, еще четверо ранены, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском направлении вчера відбулося 4 ворожих обстріли у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Тут тривають потужні мінометні обстріли з боку незаконних збройних формувань. Вони відбулися у Троїцькому, Новосилівці, Другій та Авдіївці. На Маріупольському напрямку найбільш жорстке протистояння вчора відбулося у Мар'їнці та під Докучаєвськом.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные ночью обстреляли из артиллерии Докучаевский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, сепаратисты обвиняют украинских военных в обстрелах Докучаевска, окрестностей Горловки, пригородов Донецка, сел Васильевка и Крутая Балка. По словам сепаратистов, в результате обстрела Горловки якобы погиб один мирный житель и еще один ранен. Луганские сепаратисты сообщают, что за минувшие сутки украинские военные 14 раз обстреляли их позиции, в частности, районы сел Лугви, Калинова, Веселогоровка и Хрящеватая. Первый вынесенный в так называемой ДНР смертный приговор до сих пор не приведен в исполнение. Об этом сообщила так называемая исполняющая обязанности председателя военного трибунала Людмила Стратичук, передает сепаратистский сайт ДАН. По сообщению, это связано с тем, что в отношении фигуранта расследуются иные уголовные дела. Ранее Стратичук сообщила, что так называемый глава ДНР планирует принять решение о помиловании осужденного и заменить наказание на лишение свободы. В декабре 2015 года так называемый суд огласил обвинительный приговор в отношении Анатолия Якубенко, который, по сообщению, входил в состав организованной банды. Ему инкриминируют совершение двух убийств, хулиганство, незаконное приобретение и ношение оружия и боеприпасов.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. За сутки в зоне конфликта на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и четверо получили ранения. Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. На Донецком направлении сепаратисты стреляли из минометов по Троицкому и Авдеевке, в частности, по территории промзоны. Активизировались обстрелы на южном направлении. Николаевка, Чермалык, Новотроицкая, Широкино, Бердянская. Это поселки к югу от Донецка обстреливают особенно часто. В прифронтовых поселках повреждены десятки домов. А жители говорят, что в подвалах снова держат и посуду, и детские игрушки. Татьяна Игнатченко расскажет больше.
Мимо меня запуск шел. Я прыгнула под забор и там пролежала, пока вторая волна. Оттуда иду, дым в полный двор, я ничего не пойму. Мала меня хватает, я с палочкой иду. Мала меня ведет за ручку, ведет, доводит до хаты, говорит: мама, в хату не ходи, ты уже осталась без комнаты.
Наталья и Анатолий Литвины показывают свой разрушенный дом. В начале июня боевики выпустили по их родной Николаевке с десяток снарядов. Один из них попал прямо в дом, снес черепичную крышу и повредил стены.
Там он одного с волоками мая оторвало.
Украинские военные констатируют, пророссийские боевики существенно усилили обстрел прифронтовых сел. Огонь ведут из тяжелой артиллерии, пытаясь нанести как можно больший урон.
Ну вот, осветительная мина, да, 120-й.
Это прилет именно осветительного боеприпаса, который в данном случае использовался в качестве зажигательного по мирным жителям для поджигания домов.
В том, что мины прилетают с территории, временно оккупированной пророссийскими боевиками, специалисты совместного центра координации и прекращения огня не сомневаются.
Вот был напрямок здесь, напрямок прилету. Видно напрямок, звідки вот, зайшла міна сюди, в эту землю. Тобто розрив видно і з якої сторони, і фіксується діаметр воронки і глибина її.
От постоянных обстрелов страдают не только дома мирных жителей, но и инфраструктура сел и поселков. В селе Чермалык снарядами, выпущенными боевиками, повредила электросети и газопровод.
Крайние дома, боюсь, что даже на улицу. Не можешь на улицу, только начинает темнеть, и на улицу уже не выходит.
У нас подвал залез, у нас матрас, у нас в подвале игрушки, у нас в подвале посуда, у нас подвал открытый. И мы сидим в подвалах.
В результате военных действий существенно пострадало и Азовское побережье. В селе Широкино разрушены все без исключения санатории, пансионаты и детские здравницы. Снаряды террористов долетают и до относительно мирного села Бердянское, расположенного в десятки километров от линии столкновения.
Вот одно из последствий. Стреляли 30-миллиметровой пушкой с БМП-2. Вот снаряд попал в крышу. Ударился об швеллер, сдетонировал, видите, осколки разнесло, повылетали стекла, и в двери находился носовая часть.
Постоянные обстрелы оптимизма мирным жителям не добавляют.
Ваше Вичутя, чем закинчится?
Тем, что нас побьют, пытаемся, тем закончится.
Татьяна Игнатченко, Евгений Гончаренко, Донбасс Реалии.
Донецкие сепаратисты же сообщали, что украинские силовики почти 380 раз за сутки обстреляли прифронтовые территории. Украинские военные заявляют, что полностью выполняют Минские соглашения. Насколько опасаются не взорвавшихся боеприпасов в серой зоне Луганской области? И существуют ли там особые правила для детей? Давайте послушаем.
Конечно, переживаем, все переживают. Детей у нас уже дети взрослые, а за маленьких, которые приехали, родители их не отпускают никуда далеко.
А где гулять им разрешаете?
Только во дворе, у себя, в частном доме.
Учим, что нельзя вот с дороги уходить никуда, где трава, не заходить никуда. Вот это мы обучаем, в принципе.
Слушаются?
Стараются.
Раньше ходили на Донецк купаться везде, сейчас нет. Сейчас сидим дома.
Никак идут, все равно маленькие при мамах, а большие все равно идут.
Они понимают, где что. Инструкцию проводил в школе. Рассказывали нам, что нужно делать, если увидели незнакомый там снаряд там или что-то.
Да, просто во дворе гуляет и все. Я за двор тоже, если раньше можно было там на велосипеде проехаться, то сидит дома во дворе.
Конечно, страшно для детей, никуда не пойти, ничего, ни речки, ничего уже для них нет.
А знаете, сколько они разорвавшихся вообще лежит в брошенных домах, в огородах? А сколько было заминировано домов в начале войны? Люди поуезжали, и это все минировалось. Кто снимал это? Никто не снимал это. В любой момент может взорваться рядом, в соседнем доме, на соседней улице. И никто не знает, чем закончится все это.
В эфире «Донбасс. Реалии». С вами Денис Тимошенко. 20 школьников из так называемой ЛНР прошли военную подготовку в детском лагере «Гвардеец» в Нижнем Новгороде. Лагерь находится в ведомстве Министерства обороны Российской Федерации и считается одним из двух, который имеет военный уклон. По возвращению школьники похвастались, что научились стрелять из разных видов оружия, при этом из автомата Калашникова стреляли боевыми патронами. По мнению историков, это попытка так называемой ЛНР, цитирую, «зомбировать детей». Такого же мнения и родители, которые не хотят отправлять своих чад в военные лагеря. Больше расскажет Ольга Стрижова.
Перцы, билет и пятисерий костюм.
Такую песню выучили 20 детей из так называемой ЛНР, пока отдыхали в оборонно-спортивном детском лагере «Гвардеец» в Нижнем Новгороде Российской Федерации. Видео с отчетом пребывания опубликовали на сепаратистских сайтах. По их сообщению, в рамках культурно-развлекательной программы дети посетили Кремль Нижнего Новгорода, аквапарк, цирк, планетарий, сыграли в пейнтбол, занимались плаванием, а также полетали в аэротрубе. Но это лишь в свободное время от военных учений, рассказывает на видео один из школьников, посетивших лагерь, Кирилл.
Лагерь находится на территории инженерных войск Российской Федерации. 210-й гвардейский полк инженерных войск. Нас встречал полковник авиации ДСАФ России. Распределял нас по рота, повзводно, давал нам командиров.
Подъем в 6. Строгий распорядок дня. Все как в армии. Даже ходят в лагере дети в военной форме. Да и программа у них особенная, говорит на видео воспитанник лагеря Даниил.
Научились собирать, разбирать автомат Калашникова, стрелять из пистолета Маргулина. Сборка-разборка также была пистолета Маргулина. Да, полевой выход сложный был, конечно, потому что под солнцем тоже стрельба была из боевого автомата.
При этом парень гордо добавляет, что стреляли боевыми патронами. Всего в лагере «Гвардеец» было 9 команд по 3 роты. Луганские школьники заняли призовые места в турнире по волейболу, соревнованиях по физической и медицинской подготовке, конкурсе на лучший боевой листок, визитки и минута славы. Всех детей наградили часами от министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Судя по видео, детей учили не только как воевать, но и против кого.
Вы объясняли, где вы находитесь?
Мы объясняли, что мы не Украина, мы как бы уже нормальные люди, мы с вами уже.
Это уже не первая попытка обучить детей из так называемой ЛНР военному делу. На этой территории часто проводятся зорницы и прочие военные конкурсы. Так, один из сепаратистских каналов недавно опубликовал видео сдачи стрельбы на полигоне курсантами клуба «Доброволец». Как рассказывают участники, среди которых парни и девушки, такие уроки стрельбы проходят часто. Интерес молодого поколения к стрельбе связан с военным конфликтом на востоке Украины, рассказывает на видео курсант клуба «Доброволец» Татьяна Горбанева.
Мы частенько выезжаем на полигоны. Это своеобразная практика, потому что теория теории. Ребята учат ТТХ, учатся, как обращаться с оружием, знают меры безопасности. То есть, ну, грубо говоря, мы готовим ребят к тому, к чему мы не готовы были, когда началась война.
Родители, проживающие на территории так называемой ЛНР, признаются, отправлять своих детей в такие лагеря или на такие курсы желания нет никакого. У Игоря Павлова имя, фамилия и голос изменены в целях безопасности. Двое детей. Сын пойдет в 7 класс, дочка в 9. По его словам, это именно тот возраст, в котором в так называемой ЛНР начинают вовлекать детей в военные игры, говорит Игорь.
Хочу сказать, что я не хочу, чтобы мои дети в таких лагерях и вообще, чтобы они с самого детства учились стрелять и защищать ЛНР. Пускай этим взрослые занимаются, а детям, в принципе, не надо психику ломать с самого детства.
По словам историка Валерия Снегирева, такой подход к воспитанию школьников напоминает 20-е годы прошлого столетия в СССР, когда в любых ситуациях ты должен был быть готов ценой своей жизни защитить свою страну. И называет такие действия попыткой зомбировать школьников.
Молодых волков пустили на тренировку. А то есть завтра их уже ставят в строй,
вместо учебных автоматов даешь настоящие, и вперед они будут воевать. Есть у немецкого классика фраза: если говорит за 2 года, что не было войны, они в это поверят. Мы как раз 2 года потеряли. И вот эти ребята, которые вернутся, они ж не просто там побегали и пообщались у костра. Они уже вернулись адептами русского мира.
Как сообщают сепаратистские сайты, еще 20 детей из так называемой ЛНР поехали в еще один лагерь, но уже в Пензе, где будет готовиться по той же программе. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
На прошлой неделе выросло количество сообщений, в которых российские СМИ распространяют фальшивую информацию об Украине. Об этом сообщила организация East Stratcom Team, которая отслеживает кремлевскую пропаганду в медиапространстве европейских стран. В то же время в России и на подконтрольных сепаратистам частях Донецкой и Луганской областей люди практически не получают правдивой информации о событиях в Украине. О том, какими методами пользуются СМИ России и сепаратистов для дезинформации населения, каким законам подчиняются волны дезинформации и как с ней бороться, поговорим во второй части «Донбасс Реалий». У нас в гостях Руслан Дениченко, представитель сайта для проверки фактов StopFake.org, а также Евгения Тюхтенко, корреспондент украинской службы «Радио Свобода», которая занимается рубрикой «Деза» на сайте. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Уровень безработицы на занятой сепаратистами территории почти в 2 раза выше, чем в целом по стране. Таковы данные социологов. К тому же, очень многие жители формально числятся занятыми, однако их предприятие давно простаивает. Люди пытаются найти выход в сезонных подработках и за территорией Украины. Тем временем власти так называемых ДНР и ЛНР могут предложить работу лишь в своем госаппарате. Где можно найти работу за линией разграничения и какова перспектива рынка труда, расскажет Дмитрий Донской.
Украинские социологи провели опрос по безработице на занятом сепаратистами Донбассе. Исследование показало, что около 20% населения без работы. Это примерно в 2 раза больше, чем в остальной Украине. Общаться с респондентами смогли только по телефону. Но на занятых сепаратистами территориях многие граждане из наиболее бедных слоев не могут себе позволить мобильную связь. Таких в 3 раза больше, чем в остальной Украине. Руководитель отдела социально-политических исследований компании GFK Ukraine Инна Волосевич рассказала, что согласно последним опросам, на территории так называемых ДНР-ЛНР больше всего рабочих мест в государственной сфере.
Факт в том, что вот именно что бизнес там не развивается, поэтому занятых в бизнесе там мало. На оккупированных территориях чаще люди вот в так называемых каких-то бюджетных организациях работают. Сравнивать с Украиной в целом, то у нас гораздо меньше вот так называемых бюджетников. Но все-таки проблему это не решает.
Мы связались с так называемым центром занятости в ДНР, представившись безработными. Нам смогли предложить лишь временную работу в госучреждениях. Там разнорабочий получает не более 2000 рублей, то есть 1000 гривен.
Подсобные работы, ну, допустим, можно вот тепличные есть, теплицы на Оазис есть. Грузчик и подсобные рабочие нужны вот Донецкая академия внутренних дел. Подсобные рабочие нужны отдел образования района Киевского района. Этот ЖЭК нужен, уборщик территории, подсобные рабочие. Территориальный центр социального обслуживания, подсобный рабочий.
Однако одними лишь временными работами проблему занятости не решить, говорят экономисты. Большинство традиционных отраслей в так называемых ДНР и ЛНР в упадке. Шахты затоплены, горловский химкомбинат «Стирол» не работает. Недавно из-за проблем с грузоперевозками стал и Донецкий металлургический завод. Мы созвонились с администрацией ДМЗ, вот что нам ответили.
Какая ситуация сейчас? Работа идет?
Пока мы стоим.
Все производство стоит?
Ну да, конечно. Ну, планируем запуститься.
На занятой сепаратистами территории сравнительно стабильно работают предприятия, которые перерегистрировались в Украине, рассказывают эксперты. Они платят зарплаты и налоги в украинский бюджет. Но таких единицы. К тому же в группировке ДНР недавно пригрозили национализировать все эти предприятия. Поездки лидера группировки ДНР Александра Захарченко в Абхазию, Южную Осетию не прошли даром, рассказывают эксперты. Все больше предпринимателей из этих непризнанных республик везут свой товар на неподконтрольной Украине территории. Потому возник небольшой спрос на продавцов и грузчиков. Но и это не решает проблему занятости. Экономический эксперт Национальной академии наук Вячеслав Ляшенко сообщил, что многие жители так называемых ДНР и ЛНР пытаются устроиться на сезонные работы, в том числе и в России.
традиционная была миграция из Донбасса на заработки в летний период на яблоки и в Ставропольский, и в Краснодарский край, и туда на все эти заготовки фруктов. Возможно, эти сезонные миграции остаются. То есть люди будут ехать летом туда, чтобы там заработать, а зиму каким-то образом перекантоваться здесь.
Украинские социологи сообщают, что на протяжении года безработица на неподконтрольных Украине территориях не уменьшается. Но центры занятости так называемых ДНР, ЛНР свою статистику не предоставляют. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Луганской области молодежь покидает депрессивные города, которые оказались под контролем сепаратистов. Пострадавшие вследствие закрытия шахт населенные пункты еще до войны имели высокий уровень безработицы и проблемы с инфраструктурой. 20 лет назад здесь начали закрытие шахт. Все ликвидированные предприятия, а это более 50 шахт, были градообразующими. Стабильного источника доходов тогда лишились более 200 тысяч человек. Сейчас же ситуация только усугубилась вследствие войны и действий властей так называемой ЛНР. Как сегодня живут депрессивные города на Луганщине, в материале Алексея Виноградова.
Красный Луч под контролем так называемой ЛНР. Население более 100 тысяч человек. До 2014 года здесь работали 8 шахт. Однако и ранее здесь были перебои с выплатой зарплат. Поэтому многие шли работать на незаконные копанки, где платились неплохие деньги. После же занятия города сепаратистами, зарплату на угольных предприятиях выплачивать перестали, рассказал краснолучанин Василий Афанасьев. Имя и фамилия изменены в целях безопасности.
Шахты работают частично и на них заработная плата не начисляется. Но было предприятие «Фагот», которое занималось производством кирпича и там плитки и всякого разнообразного материала для строительства. Вот. Мне сказали знакомые, это предприятие «Фагот» закрылось, потом снова открылось, и сейчас как работает только там пару цехов и все. В основном вся молодежь уезжает кто куда.
Красный Луч – один из многих депрессивных городов на Луганщине. Появились они вследствие массовой ликвидации шахт, которые власть посчитала бесперспективными. Началось закрытие угольных предприятий 20 лет назад. При этом появление депрессивных городов с массовой безработицей можно было избежать, говорит экс-руководитель Главного управления экономики областной администрации Игорь Агибалов. По его словам, в программе ликвидации были прописаны не только физическое закрытие шахт, но и пункты по решению социальных и экологических последствий.
Это было и создание новых рабочих мест, и рекультивация терриконов, и очистка сточных шахтных вод. Но, как обычно у нас бывает, что-то пошло не так. И деньги нашлись только на то, чтобы физически закрыть шахту, выплатить заработные платы и, в лучшем случае, пособия шахтерам. И на этом, собственно, деньги заканчивались, Кабмин разводил руками, и все говорили, ну что ж, денег, как всегда, не хватило.
Без работы осталось от 30 до 40 тысяч шахтеров. Всего же, с учетом членов семей горняков и работников смежных предприятий, заработка лишились более 200 тысяч людей. На карте области появились так называемые депрессивные территории, порядка 70 городов и поселков. В 2005 году был принят закон о стимулировании развития территорий, согласно которому депрессивные территории должны были получать дополнительные деньги из бюджета. Но закон так и не заработал, так как ни один город официально не был признан депрессивным, говорит Игорь Агибалов.
Населенных пунктов просто образовалась безработица, безысходность, пьянство. Ну, мы же знаем вещи своими именами.
Десятки поселков, где закрылись шахты, обезлюдили еще до боевых действий. В городах покрупнее жизнь степлилась. Война ситуацию усугубила. Теперь в том же Красном Луче могут себя обеспечить только те, кто пошел в так называемую народную милицию, и пенсионеры, получающие две пенсии, рассказывают местные жители. Похожая ситуация и в соседнем Красному Лучу Антраците. Там закрылись 4 государственные шахты, но 2 продолжали работать. Также есть там и частные угольные объединения. Есть информация, что госшахты сейчас простаивают, так как некуда продавать уголь. К тому же, по словам местного жителя Андрея, имя изменено в целях безопасности, появились проблемы и на частных шахтах.
Ну смотри, появились перебои с работой, и многие стали уходить работать на дырке. Даже в ахметовских владениях начались сбои. Некоторые шахтеры видели, что стали вывозить оборудование с его шахт. Типа из-за того, что ему запретили въезд в республике.
Перспективы для развития депрессивных городов и сел могут появиться только после возвращения этих территорий под контроль Украины, считают экономисты. Правда, не для всех, так как в некоторых населенных пунктах восстанавливать уже нечего и не для кого. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Есть ли еще шансы на выполнение Минска-2? И нужно ли менять Конституцию Украины? Более подробно об этом и не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
Война на востоке Украины продолжается уже третий год, и почти каждый день там погибают люди. Украина и Россия обвиняют друг друга в нежелании выполнять одобренные еще в 2014 году Минские договоренности. Соединенные Штаты на прошлой неделе обвинили Россию в дестабилизирующих и разрушительных действиях на Донбассе, пишет немецкая газета Bild. Одновременно в последние недели, как сообщает издание, стали раздаваться голоса социал-демократической партии Германии, требующие отмены санкций, введенных против России из-за ее поддержки пророссийских сепаратистов. Федеральный министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер сказал по этому поводу, что при существенном прогрессе возможна поэтапная отмена санкционного инструментария. По словам заместителя главы наблюдательной миссии ОБСЕ Александра Хуга, с начала реализации Минских договоренностей отмечается сокращение жертв среди гражданского населения, а также сокращение использования тяжелых видов оружия. По его словам, нельзя сказать, что Минские договоренности ничего не дали, но они весьма далеки от возможности сказать, что ситуация на востоке Украины нормальная. Изменение ситуации безопасности в Украине, вокруг нее и в мире в целом, произошедшие из-за российской агрессии и ставшие ее следствием, наделили Украину моральным и политическим правом инициировать новый Хельсинкский процесс и консультации в соответствии с Будапештским меморандумом. Для обсуждения способов не только решения российско-украинского конфликта, но и нейтрализации вновь возникших угроз распространения ядерного оружия, пишет «Зеркало Тыжня». Издание также утверждает, что альтернативы Минску есть. Конечно, на их обработку и реализацию потребуется время, но само начало этого процесса с публичной украинской инициативы способна вывести Украину из минской позиции униженного исполнителя воли сильных соседей на площадку геополитической субъектности. С этой площадки можно предлагать собственные варианты комплексного решения проблем национальной безопасности, в том числе проблем Крыма и Донбасса. В этом году Украина отмечает 20-летие Конституции, пишет издание «Фокус». Потом будут пакетные изменения Конституции под президентство Ющенко и их отмена для укрепления власти Януковича. Издание констатирует, что конституционный процесс за время правления всех президентов Украины прежде всего был направлен на усиление полномочий отдельных ветвей власти, которые в различные исторические моменты формировали повестку дня в государстве. Автор статьи отмечает, что Украине еще предстоит написать и принять такой документ для формирования нового государства. Общество, по его мнению, при этом должно осознавать, что не полномочия двигают страну вперед, а сознание людей и зрелость нации.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Восток и Запад Украины вместе. Подростки из Попасной и Нововолынска поставили совместный спектакль. Отбирали детей для участия в проекте в школах. Приехали не в Киев всего 10 дней назад. А уже сегодня в 7 вечера покажут результат совместной работы «Свой спектакль». Помогали детям в реализации проекта «Взрослые». На связи с нами одна из организаторов проекта, журналист и пресс-секретарь театра «Переселенца» Анастасия Пугач. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Денис.
Анастасия, расскажите, пожалуйста, о чем расскажет ваш спектакль?
Ты же хотел сказать, что это 11 отдельных пьес, которые поставлены на сцене театра юного зрителя на Липках. И эти пьесы написали сами дети за 5 дней уже здесь, на наших занятиях, в наших мастер-классах под руководством Николы Маккартни, основателя этого проекта из Великобритании, и вместе с ведущими украинскими драматургами. Вот Наталья Вражбит, куратор проекта, также у нас драматурги из Полтавы, из Харькова работали с детьми. И теперь сегодня 11 пьес детей из Попасной и Нововолынска, восток и запад Украины, будут поставлены на сцене Тюза известными актерами. То есть пьесы разные. Очень много военных пьес. И причем на военную тему нашей сегодняшней войны на Донбассе писали не только дети из Попасной, которая на линии фронта в Луганской области, но и дети из Западной Украины, из Нововолынска, чьи родители, есть такие дети, у кого родители в АТО защищают сейчас нашу страну. И пьесы, есть пьеса, где действие разворачивается на блокпосту украинских военных, и ее написал мальчик из Попасной, мальчик из Нововолынска. Есть пьеса, где действие также разворачивается в Попасной, и главная героиня хочет заниматься танцами, не смотря на войну, и идя на занятия, попадает под обстрел. То есть дети пишут о том, что они видели и что их волнует, и мы уже надеемся, что наш проект все-таки несет хотя бы небольшую, но свою частичку в то, чтобы у нас в стране все-таки становился мир. И чтобы дети, пусть эти 20 человек, это небольшая группа, но мы верим в то, что они будут влиять на свои города, на свое окружение, на то, чтобы действительно диалог между Востоком и Западом состоялся.
Анастасия, а ваш театр, он славится вот такими очень эмоциональными выступлениями, потому что это, по сути, документальный театр. Вот какие эмоции выражают дети, какие самые интересные истории они рассказывают? О чем вы можете сказать?
Ну, прежде всего, это все-таки, вот сегодня это проект называется «Класс Аут», он проходит при поддержке театра «Переселенца», и это все-таки художественное произведение детей. А рассказывали, знаете, вот самое запоминающееся, наверное, я набирала все пьесы детей, которые они писали в своих тетрадках, я их набирала на ноутбуке, тексты уже для режиссеров, и для актеров, и я набирала текст «Девочки из Попасной». Вот как раз у них пьеса «Девочка из Попасной» и «Новая про парня, который решил пойти в АТО добровольцем, несмотря на то, что он инвалид детства. Вот такой вот дети придумали сюжет. И когда мне девочка классно описывала обмундирование, которое у нее должно быть, то есть она пишет, говорит, что у него должен быть бронежилет, тактические очки. И я спрашиваю, говорю, откуда ты знаешь про тактические очки? То есть, да, то есть, если то, что должен быть бронежилет на военном, это понимают все. Но тактические очки — это такая все-таки специфическая вещь. И мне ребенок говорит, да я их видела. Вот мне военный дал их померить, когда попасть освободили, я их видела.
Спасибо за информацию. С нами на прямой телефонной связи была одна из организаторов проекта «Класс Акт» в Восток-Запад, Анастасия Пугач.
Минутка евро.
Четвертьфинальная стадия чемпионата Европы пройдет без футболистов из Донбасса. В 1/8 последняя надежда донецких болельщиков. Капитан «Шахтера» Дарио Серна в составе сборной Хорватии проиграл сборной Португалии с минимальным счетом 0-1. Первый тайм встречи закончился по нулям, хотя именно у хорватов был перевес во владении мячом. Капитан горняков Дарио Серна постоянно создавал голевые моменты, но португальцев то и дело спасал или вратарь, или штанга. Во втором тайме сборная Хорватии вновь могла забивать, но до конца второй 45-минутки фортуна им так и не улыбнулась. Как результат, началось дополнительное время. Во втором овертайме команда Дарио Серны активизировалась вновь и пыталась дожать соперника, но единственная возможность оформить победный гол закончилась ударом в штангу. А вот португальцы своей возможностью воспользовались. На 117-й минуте Куарежма оказался на добивании после сейва Субашича. Как результат, 0-1. Португалия в четвертьфинале, а хорваты едут домой. Теперь у Дарио Серна есть возможность скорее вернуться к донецкому «Шахтеру», чтобы готовиться к Суперкубку Украины, который пройдет 16 июля в Одессе. Донецкий «Шахтер» встретится с действующим чемпионом Украины киевским «Динамо».
Минутка евро. Каждую неделю в эфире «Донбасс. Реалии».
Это «Донбасс. Реалии». Сейчас в программе «Новости». Егор Устинов уже в студии.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока не могут пройти из-за неудовлетворительной ситуации с безопасностью в регионе. Об этом она заявила после встречи с украинским премьером Владимиром Гройсманом в Берлине. При этом Ангела Меркель подчеркнула важность того, чтобы выборы на Донбассе состоялись. В свою очередь Владимир Гройсман отметил, что проведение выборов в регионе станет возможным только после выполнения российской стороной условий минских договоренностей. В Луганской области возле подконтрольного сепаратистам села Фащевка грузовик боевиков попал в ДТП. Об этом со ссылкой на Главное разведуправление Минобороны Украины сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, 6 российских военнослужащих погибли, еще 15 человек получили ранения. Установлено, что подразделения сепаратистов ехали для учений на полигон, сказано в сообщении. Российская сторона сообщение пока не комментировала. Ранее они заявляли, что не имеют отношение к военному конфликту на Донбассе. Российские военные по-прежнему находятся на территории Донбасса, и Москва несет прямую ответственность за реализацию минских договоренностей по Украине. Об этом заявил посол США в России Джон Тефт. Говоря о действиях НАТО на восточных рубежах, Тефт отметил, что Альянс, цитирую, «готовится защитить своих членов в качестве прямого ответа на агрессивные действия России». Вместе с тем, по словам посла США, американская сторона постоянно, как публично, так и приватно, подчеркивает важность диалога с Россией по широкому кругу вопросов. Перенос контрольного пункта въезда-выезда из Зайцева в Майорск будет способствовать решению ряда проблем местных жителей. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. На днях губернатор посетил прифронтовые населенные пункты. В частности, в Зайцево Павел Жебривский поговорил с местными жителями, которые озвучили ему ряд проблем. Также он пообщался с жителями поселков Опытное, Водяное, Пески. Ранее Павел Жебривский сообщил, что планируется перенос контрольных пунктов въезда-выезда из Зайцева в Майорск и из Новотроицкого в Березовое.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим поговорить о методах и способах дезинформации, которыми пользуются российские и сепаратистские СМИ, чтобы контролировать информационное население, в частности России и неподконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей. У нас в гостях Руслан Дениченко, представитель сайта для проверки фактов StopFake.org. Здравствуйте, Руслан.
Добрый вечер.
И Евгения Тюхтенко, корреспондент Украинской службы радио «Свобода», которая занимается рубрикой «Деза», которая как раз и развенчивает вот такую дезинформацию, которая появляется в российских сепаратистских СМИ.
Добрый вечер.
Также, друзья, не забывайте нам звонить и участвовать в дискуссии. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Друзья, вот компания East Stratcom Team, которая отслеживает кремлевскую пропаганду в медиапространстве европейских стран, заявила о том, что на прошлой неделе выросло количество сообщений, которые распространяют дезинформацию об Украине. Вы можете как-то связать вот эти вот волны дезинформации, как часто происходят такие волны и с какими событиями можно их связать? Да, может, какие-то политические, военные события? То есть вы вот уже давно этим занимаетесь, сбором этих фактов? Замечаете ли какую-то закономерность?
Естественно, закономерность есть, и она прямая. Российская пропаганда, она полностью контролирована российским государством, и в зависимости от каких-то предпочтений, от событий, которые происходят в самой России или связанные с Россией, соответственно, и меняется и количество, и тональность тех сообщений, которые появляются именно об Украине. Вот сейчас, или я думаю, что завтра или ближайшими днями мы увидим, как сильно поменяется тональность российских СМИ о турках.
Почему? Объясните нашим слушателям, чтобы они понимали это все.
Потому что сегодня российские власти сказали, что якобы президент Турции извинился за сбитый самолет военный российский. И я думаю, что, соответственно, изменится и тональность российских СМИ, то есть их перестанут считать такими же фашистами, там, какими сейчас называют украинцами. Украинцев.
Я соглашусь с коллегой, и также можно просто проследить, да, вот яркий пример, возвращение Надежды Савченко. Сразу, как только Надежда Савченко вернулась, мы стали замечать сообщения, там фейковый ее какой-то аккаунт сразу появился, после того, как Надежда Савченко сделала ряд заявлений в посте, сразу тоже появились сообщения в российских СМИ, якобы уже Савченко выступает за снятие антироссийских санкций. То есть, как только какие-то события происходят, будь это какой-то обстрел, про который потом уже сообщают ОБСЕ, российские СМИ сразу подхватывают и пытаются это вписать в общую картину про кремлевской дезинформации, можно так сказать.
И я предлагаю вспомнить, вот буквально пару месяцев назад о Савченко в российских СМИ писали только как о член националистического батальона, которая убила российских журналистов. Сейчас абсолютно тональность поменялась.
Об этом уже не вспоминают.
Более того, ее заявление расхватывают на цитаты российские СМИ, и я не удивлюсь, если еще какое-то время пройдет, и она так же, как и Кадыров, президент Чечни, вот, станет каким-то авторитетом моральным в российских масс-медиа.
А если вообще оценивать с момента начала конфликта, да, когда началась вот такая вот раскрутка дезинформации касательно Украины, сейчас на каком этапе находится вот, вот этот объем дезинформации, если сравнивать, да, по двум годам этим?
Ну, я бы сказала, что объем дезинформации, он меняется. Но не только объем меняется, а и сама форма. То есть, если вначале можно было наблюдать, что это просто уже конкретные такие вбросы, которые даже могли бы показаться читателю вообще абсурдом, то сейчас есть дезинформация, которая более завуалирована,
более тонко сделана.
Да, более тонко сделана, более закручена в контекст. Это могут быть манипуляции в заголовках, после чего ты читаешь весь текст и понимаешь, что вроде бы они взяли правильную цитату, но заголовок совершенно не соответствует общему смыслу там, заявления, сделанного там, политикам, дипломатам. Там,
вот яркий пример. Пару недель назад российская газета «Коммерсант» сообщила о том, что Украина прекратила поставлять в Россию жизненно необходимый медицинский препарат.
Да, и все СМИ, в том числе в Украине, эту новость ретранслировали.
Да, ну что оказалось? Это есть фирма в Харькове, которая, это частное предприятие, которое делает какое-то лекарство, и есть частное предприятие в России, которое это лекарство покупает. Вот они не сошлись в цене, и между ними спор, и в связи с этим не хватает этого лекарства в России. В России есть аналоги европейские и другие, но когда человек прочитает этот заголовок, у него складывается впечатление, что это киевская хунта, фашисты Порошенко запретил украинскому предприятию поставлять этот жизненно необходимый препарат в Россию, чтобы умирали наши братья-россияне.
А давайте вот вкратце скажем для наших слушателей, что такое дезинформация, что вы называете дезинформацией, вы отбираете для своего сайта, вы для ваших обзоров. Что это такое? Какими чертами вы ее отличаете от просто новостей, да? Или каких-то аналитических материалов?
Ну, скажем так, дезинформация, она может встречаться как просто в ленте новостей, то есть это просто фейковые сообщения. Так это могут быть и какие-то аналитические сюжеты, это могут быть и ток-шоу, в которых просто ряд заявлений, которые можно потом просто проверить, и выяснится то, что это не соответствует действительности. Но такие сообщения начали появляться про Украину, про события на Майдане, еще с времен Майдана. И, в принципе, тут нужно проверять факты, потому что сообщений таких было сначала очень большое количество, то есть пропаганда, это мощная кампания пропаганды, которая действительно была направлена на то, чтобы дезинформировать население. И я считаю, что это не только пропаганда внутренняя, это пропаганда направлена и на другие страны-соседи.
На весь Запад практически. Сейчас во всей Европе, в США, у России очень мощный информационный ресурс, Руслан.
Да, я бы хотел сказать, что, во-первых, это началось задолго еще до революции достоинства, то есть задолго до Майдана, и это не только новости. То есть, когда украинские зрители смотрели какие-то российские сериалы, в которых прекрасные силовики, в которых прекрасный президент России, нет коррупции... Хочется жить в такой стране, хочется жить в такой России. То есть это тоже часть этой пропагандистской машины. Это не только новости, это не только ток-шоу, на которых часами обговаривают какие-то темы, мусолят темы, которые не стоят выеденного яйца.
Напоминаю нашим слушателям, у нас в гостях Руслан Дивниченко, представитель сайта для проверки фактов StopFake.org, и Евгения Тюхтенко, корреспондент Украинской службы Радио Свобода, которая занимается рубрикой «Деза» на сайте Радио Свобода. У меня такой к вам вопрос. Замечаете ли вы, что вот в этих сообщениях есть единая рука какая-то, да? То есть единая государственная информационная политика? Или это вольное творчество владельцев СМИ? И есть ли какое-то отличие между сообщениями в российских СМИ и сепаратистских СМИ? Видно ли влияние руки Кремля в сепаратистских СМИ? Похожи ли месседжи очень тонко этой пропаганды?
Ну, во-первых, к вопросу о контролированности российских масс-медиа. Они в основном все масс-медиа прямо или опосредованно они контролируются российским государством. И это очень четко прослеживается по информации, которую они подают. То есть, если сегодня там Турция или Украина враг, значит, все масс-медиа сообщают именно в этом ключе информацию.
Под разным углом.
Под разным углом.
В зависимости от творческих навыков.
Я приведу такой маленький пример. Когда в прошлом году правый сектор, который в России называют фашистами и нацистами и так далее... Когда они организовывали демонстрации перед администрацией президента, все говорили там третий Майдан, в российских СМИ очень резко начали называть правый сектор активистами. То есть как изменилось даже то, как называют правый сектор. И вот вам, пожалуйста, ответ на ваш вопрос. То есть они очень гибкие, и они колеблятся с линией российских властей.
Ну вот по поводу связи между российскими федеральными каналами и, допустим, сепаратистскими СМИ, там сайты, блоги сепаратистские и так далее, бывает по-разному. Иногда ты находишь дезинформацию, и ты начинаешь прослеживать, где она появляется. И можно сказать, что с российских каналов, взяли новость, взяли там фейковый видеоряд, там подписанный неправильно, и наоборот переместили в сепаратистские СМИ. И также и наоборот. В сепаратистских СМИ появляется какое-то сообщение, например, это там официальное какое-то, так званое официальное заявление там так званых их лидеров, и, значит, сразу российские СМИ это подключают, и можно это просмотреть в ряде российских телеканалов.
А можем ли мы сказать о том, что вот эта пропаганда, она эффективна? То есть достаточно тонко все действуется. Допустим, один из способов, вот, который ярче всего видно на истории со сбитым Боингом Буком, что должно быть выдвинуто как можно большее количество версий для того, чтобы просто размыть эту тему. То есть все темы неудобные для Кремля, они просто заговариваются, забалтываются. И российские СМИ себя позиционируют как альтернативная точка зрения. Неважно, будет она правдива, неправдива, но альтернативна. Вот согласны ли вы с этим тезисом? И какие еще вот такие тонкие инструменты, которыми, с помощью которых работают российские сепаратистские средства массовой информации?
Ну, действительно, яркий пример такой был, когда в 2015 году, это обстрел Мариуполя, если я не ошибаюсь, да, и перекрутили, значит, информацию в отчете ОБСЕ. В ОБСЕ было четко сказано, что стреляли с неподконтрольной Украине стороны. Тогда же в российских СМИ или не указывали об этом, они просто об этом умалчивали, потому что это, как я так понимаю, неудобная тема для них была, или же писали, что в отчете ОБСЕ указано, что это обстреляли украинские силовики, хотя это на тот момент...
Просто врали.
Просто врали, просто можно было зайти, посмотреть этот отчет, ну, как бы там все понятно. И в российских СМИ таким способом не то, или врали, или просто умалчивали о том, что кем был сделан этот
отчет. Какие методы назовете?
Ну, совершенно правильно, это один из способов победить информационно своего врага, это создать такой информационный шум, в котором правдивая версия утонет. И действительно, вот с такими пропагандистами, с ними довольно сложно бороться, потому что, чтобы придумать какую-то легенду, например, о распятом мальчике, нужно 5 секунд и еще 15 секунд или несколько минут для того, чтобы это все озвучить и снять.
В принципе, даже вот легенда о распятом мальчике, она была в истории, это, допустим, во время Первой мировой войны. Достаточно посмотреть на пропаганду, пропаганда довольно-таки большая история, нужно только вспомнить хорошо забытые старые.
Да, ну и в советские времена было очень много таких историй, которые придумывали для того, чтобы показать, какие американцы негодяи, как они там спит придумали и так далее, и так далее. Но, естественно, бороться можно, и я считаю, что вот то, что делает наш проект, то, что делает Радио Свобода, информируя свою аудиторию читателей, показывая им шаг за шагом, что это вранье и почему это вранье. И я считаю, что мы очень хороших результатов достигли. Вот последние опросы социологов показывают, что лишь 0.5% граждан Украины полностью доверяют российским СМИ. Чуть больше, около 5% доверяют или не доверяют. То есть большинство населения Украины, они просто перестали верить российскому телевидению в первую очередь.
Зато в России подавляющее большинство населения, согласно соцопросам, все-таки доверяет российским телеканалам. И вот есть даже такой феномен, тот же главный пропагандист российского телеканала Дмитрий Киселев, которому прямо говорят о том, что вы соврали в вашем сюжете, допустим, да, он говорит о том, что наши СМИ допускают шероховатости. Вот о мышлениях, как люди реагируют на вот такую пропаганду, мы спросим у социального психолога Марины Брагиной, она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Марина, скажите, можно ли спорить с человеком, который регулярно потребляет российскую пропаганду? Эффективно ли вот дезинформация, показ вот фактов и детальное разложение вранья, то, почему люди врут, средства массовой информации врут? Или вы думаете, что это, в принципе, бесполезно уже?
Во-первых, я думаю, и я ссылаюсь на те знания, которыми я владею, и я об этом всегда говорила, и все эти 2 года говорю, что когда мы пытаемся опровергнуть ту информацию, ту ложь, которая идет с эфира российских телеканалов, мы этим способом, к сожалению, не можем изменить мнение людей, которые эту информацию уже приняли. То есть таким образом мы, получается, уже вторые в очереди, и мы только обсуждая, либо пытаясь логически, либо опираясь на какие-либо факты, пытаемся развенчать тот миф, который уже был донесен до нашего слушателя или до нашего телезрителя, к сожалению, такой метод малоэффективен. И я на этом настаивала и настаиваю, потому что здесь работают именно законы психологии масс, очень глубокие законы.
А что же делать?
Дело в том, что изначально нужно понять всем работникам информации, всем владельцам наших СМИ, и западных в том числе, что информационная война и медиаманипулирование массами ведется постоянно. И оно ведется, к сожалению, сейчас не только на территории, которая не подконтрольна Украине, а, к сожалению, мы имеем и результаты этого манипулирования именно и на других территориях. Мы видим те влияния и те ситуации, которые развиваются среди населения. Дело в том, что защиты на данном этапе от этого оружия информационного мы не имеем. Нам нужно объединение прежде всего. Нам нужно понять, что у нас есть враг. Нам нужно понять, что этот враг работает и не только с помощью оружия, вооружения, а он работает с помощью информационных технологий. И, к сожалению, у него это получается.
Спасибо. Это была Марина Брагина, социальный психолог. У нас в гостях в студии Руслан Дениченко, представитель сайта для проверки фактов StopFake.org и корреспондент Украинской службы Радио Свобода Евгения Тюхтенко. Коллеги, вы согласны с мнением Марины, что бороться бесполезно? Я не совсем услышал выхода, да, что делать. То есть, в принципе, нужно оставаться на своих позициях, так понял.
По-моему, вот те данные социологии, которые я сказал, что всего 0.5% населения Украины полностью доверяют российским СМИ, это ответ на то, возможно или невозможно бороться.
Но вот если бы провести такие исследования на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей, даже после нескольких месяцев работы украинских СМИ, мне кажется, вот почему-то, что люди не будут верить украинским СМИ, потому что вот люди верят в то, что им удобно, наверное. Считайте так.
Знаете, очень много вещей, которые мы сейчас не можем себе представить, они происходят. Я не думаю, что 20 лет назад в России кто-то мог представить, что Кадырова будут считать героем России, того самого Кадырова, который убивал российских военных. И некоторые российские пропагандисты уже договорились до того, что говорят, что Кадыров якобы воевал с бандами Ельцина. Вот. Я думаю, что, возможно, лет через 20 тоже в России пропагандисты уже будут рассказывать о том, что банды Путина захватили Крым или вот действовали, направили свои войска на Донбасс.
То есть какое-то у вас такое все равно отношение к населению России пассивное, то есть люди априори не могут сами думать.
Я не знаю, я не изучал население России. К сожалению, это очень большая проблема, что ни наш сайт, ни другие медиа, они не имеют прямого доступа к российской аудитории. То есть Россия полностью закрыла свое информационное пространство.
В частности, к оккупированным частям Донбасса.
В том числе. Я думаю, что это вопрос времени, как только люди получат альтернативную точку зрения, и мы делаем все для того, чтобы они эту точку зрения получали. И они сами увидят, что правда и что вранье.
Вот мне интересно, какая посещаемость вашего сайта?
Это десятки тысяч людей в день.
А растет ли динамика? Или вот сейчас уже есть какое-то ядро определенное?
Она зависит от наличия каких-то резонансных событий. То есть, когда какие-то происходят резонансные события, резонансные расследования, естественно, она увеличивается.
Люди приходят к вам на сайт проверить, именно как вы раскладываете по фактам это сообщение.
Да, да. Вот буквально неделю назад появилось видео, где якобы украинские военные закапывают живьем ополченца. То есть мы проанализировали это видео, мы нашли склейку, это очень высокопрофессионально сделано видео было, и очень трудно было определить, где эта склейка, и что позволило нам заявить, что это был постановочный сюжет, и это была манипуляция.
Я хочу, да, сказать по поводу видео, тоже вот вы сказали, по поводу того, что оно очень высокопрофессионально сделано, ну, в принципе, то есть видео буквально на несколько минут, я считаю, что можно, в принципе, определить эту склейку, там, посмотреть, действительно, там...
Ну, вы журналист, вам уже далеко.
Нет, ну, да. Хотя вот интересный момент. Российские СМИ в этот раз не просто взяли это видео и написали, что да, действительно, смотрите, там человека закапывают живьем, вот как страшно. Они так немножко увильнули и написали, что подлинность этого видео сейчас устанавливается. То есть тут такого прямого заявления не было, тем не менее они все равно его поставили, тем не менее я так понимаю, что аудитория этих каналов, просмотров много у этого видео, на одном из каналов YouTube вообще около там 40 тысяч, 50 тысяч просмотров.
То есть тонкость работы растет, все-таки люди пытаются находить более тонкие способы воздействия на психику.
Да, и знаете, что меня еще поразило? Это очень много комментариев под этим видео было на польском языке, якобы от поляков. И это все были комментарии украинцы негодяи, фашисты. Мне кажется, вот последнее время очень много встречаю таких моментов, которые могут свидетельствовать о том, что нас ожидают какие-то события, которые могут быть направлены на то, чтобы поссорить Украину и Польшу.
Вот как раз хотел, вы предвосхитили мой вопрос, можно ли политику Кремля предсказывать по вот такой дозе?
Вот один из примеров, и я вам приведу очень показательный пример. Самый первый фейк, который я лично опроверг, который я проверял, был о якобы беженцах из Донбасса в Белгородскую область. Это был март 2014 года, начало марта 2014 года, когда ни о каких беженцах еще войны, даже в Крыму, там чуть-чуть только начинались какие-то события. Это было очень несложно. Я позвонил в Федеральную миграционную службу, и они с недоумением мне сказали, что никаких на самом деле тысяч беженцев нет. У них было всего 5 телефонных звонков, но они мне еще сказали, что они получили из Москвы указание готовить тысячи мест для беженцев. То есть за полтора месяца до того, как начались события в Славянске, они уже готовились к беженцам, готовились их принимать. Поэтому не нужно воспринимать эту информацию как что-то такое, какую-то глупость.
Да, это
иногда
какой-то...
это может говорить об истинных намерениях Кремля.
К сожалению, время наше заканчивается. Спасибо за интересный разговор. У нас в гостях были Руслан Дениченко, представитель сайта для проверки фактов StopFake.org, и Евгения Тюхтенко, корреспондент Украинской службы Радио Свобода, который занимается рубрикой «Деза».
Письмо из Донбасса. Андрей Будинский, медработник, Енакиево.
Когда-то в детстве попалась мне книжка «Джельсамина в стране лжецов». В ней страну захватили пираты. Главный назвал себя королем, своих подручных назначил министрами, адмиралами и так далее. И вот установили новые законы и поменяли понятия местами. Пират стало означать «порядочный человек». «Доброе утро, спокойной ночи». Вместо «хорошо выглядишь» – «мерзкая у тебя морда». Весь набор не помню, но не напоминает ли вам все это нашу ДНР? Читать официальную прессу республики, смотреть телевидение республики, сайты ДНР – просто песня, которой не напоешься. Вот, например, пишут. 10 июня в Донецке прошло шествие граждан от библиотеки имени Крупской до площади имени Ленина. На центральной площади шахтерской столицы более 35 тысяч жителей всех городов и районов республики приняли участие в митинге «Нет вооруженной миссии ОБСЕ». Ну а участники сомневаются, что было даже 10 тысяч. Сам там был. Все знают, что площадь Ленина вмещает не более 10 тысяч. Но это вплотную нужно друг к другу стоять. А этого там не было. Так что в ДНР можно писать все, что хочешь. Главное, патриотично. Ложь просто въелась в кровь. Есть у нас в республике полковник Басурин. Все рассказывает о победах по телевизору. Так вот, прошлые сутки ни слова о потерях. А мы все знаем, что в Горловку только поступило в морг 12 убитых. В Енакиево, в Харцизке сколько. А почему хоронят убитых всегда скрытно, если они герои?
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока не могут пройти из-за неудовлетворительной ситуации с безопасностью в регионе. Об этом она заявила после встречи с украинским премьером Владимиром Гройсманом в Берлине. При этом Ангела Меркель подчеркнула важность того, чтобы выборы на Донбассе состоялись. В свою очередь Владимир Гройсман отметил, что проведение выборов в регионе станет возможным только после выполнения российской стороной условий Минских договоренностей. Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что Украина обращалась к России по импорту электроэнергии. Накануне издание «Интерфакс Украина» сообщало, что Россия поставляет 600 мегаватт электроэнергии в Украину в рамках соглашения о технической помощи из-за возникновения в энергосистеме дефицита. Впоследствии министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что, цитирую, «в ежегодной помощи от России Украина не нуждается». Перенос контрольного пункта въезда-выезда из Зайцева в Майорск будет способствовать решению ряда проблем местных жителей. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. На днях губернатор посетил прифронтовые населенные пункты. В частности, в Зайцево Жебривский поговорил с местными жителями, которые озвучили ему ряд проблем. Также он пообщался с жителями поселков Опытное, Водяное, Пески. Ранее Павел Жебривский сообщал, что планируется перенос контрольных пунктов въезда-выезда из Зайцева в Майорск, из Новотроицкого в Березовое.
Спасибо. Также, друзья, напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии переводит свой студийный на телефон режима автоответчика. Вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания или предложить темы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.